Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 253-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас с вами большое интервью с человеком, которого вы очень давно просили позвать в подкаст, наконец-то у нас это получилось. Но перед тем, как мы к нему перейдем, у меня для вас есть важное и, что не менее интересно, полезное сообщение – так как у этого выпуска есть спонсор, это сервис по обучению английскому языку Puzzle English. Я не буду сейчас принижать ваши интеллектуальные способности и рассказывать вам о том, почему в современном мире важно знать английский язык, что это язык науки, что это язык гугления, что это язык мирового интернета. Вы это и без меня, надеюсь, прекрасно знаете и осознаете, но я расскажу вам немного о самом сервисе. Во-первых, это сервис для самостоятельного изучения языка, то есть вы не привязаны к преподавателю, вы сами выбираете, когда и сколько хотите уделять время изучению языка, можете в любой удобный момент это делать, а не тогда, когда у вас там назначены занятия. Когда вы регистрируетесь, вы можете указать свой уровень от beginner до advanced, то есть, в принципе, он подойдет широкому кругу людей, независимо от вашего уровня. Вы также выбираете, сколько времени вы хотите уделять в день, выбрать, для чего именно вам нужен язык, и на базе этого вам уже будут потом предлагаться различные задания. Внутри есть много разных вариантов занятий. Например, там есть видео, в которых можно узнавать на слух фразы, там есть, что прикольно, подкасты с расшифровками, прям в реальном времени, то есть вы когда слушаете подкаст, у вас сразу перед глазами как английская расшифровка, так и сразу перевод на русский, и можно, например, посмотреть, почему то или иное слово переведено так или иначе, просто тапнув на него. Также там есть, что мне очень понравилось, вопросы викторинного типа, то есть на английском языке вам задают вопросы, как там, кто хочет быть миллионером, и при этом вы соревнуетесь с другими людьми. И вообще вот этот элемент соревнования, например, когда тоже вам нужно фразы в видео распознавать, то есть вам проигрывается кусочек видео, потом нужно распознать в нем фразу, которая была произнесена, и у вас выводится такой рейтинг, кто быстрее сделал, кто правильнее, тоже прикольно в этом плане посоревноваться с другими людьми, подстегивает. Но при этом как бы вы продолжаете учиться, несмотря на то, что такой получается достаточно игровой процесс. И для вас, мои дорогие слушатели, я выбил промокод, который дает доступ к пакету премиум на целых 14 дней. Это доступ ко всей функциональности Puzzle English. У них есть как веб-версия, так и приложение, но промокод пока работает только на сайте. Так что вы идете на сайт puzzle-english.com, нажимаете на большую кнопку «Премиум», и там в самом низу будет поле, в которое нужно ввести промокод. И вот в это поле вы вводите промокод PLANET, латиницей P-L-A-N-E-T. P-L-A-N-E-T. Почему такой промокод? Да потому что уже в следующем выпуске подкаста у меня будет англоязычный гость из компании Planet, и у вас будет целая неделя, чтобы подтянуть свой уровень и послушать выпуск в оригинале. Я вам всячески рекомендую это делать, несмотря на то, что будет версия и с переводом. Значит, еще раз. Идете на puzzle-english.com, в верхнем меню нажимаете кнопочку «Премиум», скроллите в самый низ, вводите промокод PLANET, P-L-A-N-E-T, и получаете бесплатный доступ ко всем функциям сервиса на 14 дней, которые будут потом доступны и в приложении в том числе. Никаких привязок, карт, ничего. Все, просто регистрируйтесь, вводите промокод, получаете 14 бесплатных дней. Пробуйте, если понравится, будете дальше пользоваться, а заодно активируя промокод, не забывайте, что вы непосредственно поддерживаете мой подкаст, к которому я теперь, собственно, и перехожу. Так что теперь с рекламой закончили. Наконец, переходим к интервью. И сегодня у меня в гостях человек, которого вы, кстати, давно просили пригласить в подкаст. Это доктор физико-математических наук, популяризатор астрономии и науки в целом, астрофизик, профессор, автор многочисленных лекций, книжек, научных публикаций Сергей Попов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня я с вами хотел поговорить о такой штуке, принципе, такой неконвенциональный вектор задать нашей беседе, потому что, как правило, как мне кажется, в научно-популярных лекциях и вообще, в принципе, даже в школьной программе, в университетской программе, мы, как правило, говорим о вещах, которые мы знаем. И вот я сегодня хотел бы поговорить о вещах, которые мы, в принципе, не до конца знаем или не знаем в принципе, потому что я за собой, в частности, замечаю достаточно часто такую штуку, что, глядя, опять же, на ту же школьную программу, как нам читают курс астрономии, например, отсюда до сюда, потом в университете тоже нам рассказывают, мы знаем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, создается ощущение, что мы знаем фактически все. Но это впечатление ложное. Потому что у нас достаточно много так называемых белых пятен на карте астрономической. Ну и, в принципе, мне кажется, это справедливо для любой науки. Поэтому предлагаю сегодня поговорить о вещах, которые, в принципе, мы не до конца понимаем, и, соответственно, о способах узнать эти вещи и, собственно, дообъяснить, дооткрыть. А вот, кстати, ну, так как вы очень-очень много научно-популярной деятельности ведете, вот какие, как правило, вопросы больше всего возникают вот, по вашему опыту у людей? Что вызывает вот, максимальное недопонимание, может, какие-то сомнения, может, какие-то вот такие пограничные случаи?
Вопросы, на самом деле, бывают самые разные, и здесь мне трудно будет как-то разом суммировать, потому что, с одной стороны, у людей есть некоторые такие глобальные вопросы, которые их как бы волнуют, но частично они знают, что все равно простого ответа они не получат, то есть они уже пробовали. Вообще, большей частью на лекцию все-таки приходят люди, которые уже приходили на лекции. И поэтому они что-то пробовали спрашивать, что-то пробовали читать. И поэтому, если просто послушать вопросы на лекции, какую-то статистику навести, то будет много уточняющих вопросов. Могут быть вопросы по каким-то там текущим новостям. Ну, например, сейчас, вот вчера у меня была лекция, и там, безусловно, был вопрос, не взорвется ли Бетельгейзе, безусловно, был вопрос, что там корейские ученые намерили про сверхновые. А такие вот глобальные, фундаментальные, но как-то человеку немножко странно, наверное, задавать здравомыслящему, по крайней мере, вот тем, которые ходят на мои лекции, задавать какой-нибудь действительно такой вечный вопрос. Я не знаю, там, как представить себе большой взрыв, что было до большого взрыва, когда мы наконец...
Есть ли центр у большого взрыва, тоже замечательно.
Ну да, вот такой, поэтому, в принципе... Может быть, даже лучше анализировать какие-то вопросы в YouTube. Вот YouTube – это место с кучей достоинств и недостатков, в смысле комментариев. С одной стороны, это самая помойка, потому что там вообще практически никогда ничего не модерируется. Комментариев много, у каналов никогда нет времени это чистить. И поэтому самые жуткие, самые ужасные комментарии всегда в YouTube. С другой стороны, ну, я их читаю, потому что там есть нормальные вопросы, интересные. Но существенно, что за счет вот такой совсем полнейшей, я бы сказал, анонимности, гораздо более полной, чем в соцсетях, на мой взгляд, обычно, люди меньше стесняются задавать вопросы. И даже по их не вопросам, а как бы утверждениям видно, чего они не понимают. Не понимают там каких-нибудь основ, как правило, про ту же самую космологию, еще что-нибудь. И я сразу хотел про белые пятна сказать. На самом деле можно выделить три таких пласта. Первое – это действительно хорошо установленное знание, что, по большому счету, и входит в школьную программу. Это нормально. То есть мы не хотели бы в школьную программу включать вещи, которые носят какой-то заведомо гипотетический характер. Но даже 3,5 пласта у нас будет. Это вот одна крайность. Очень хорошо установленные вещи. С другой стороны, есть действительно принципиально нерешенные вопросы. Ну, вот в духе там, что было до большого взрыва, да? Какой-то совсем противоположный. Но вот в серединке есть большой пласт того, с чем работает наука, действительно. И здесь все можно разделить на две части. Это как бы активно разрабатываемые области, но наука не знает ответа. А с другой стороны, есть вещи, которые можно называть стандартными гипотезами. И вот в последней книжке я как раз много про это пишу. Есть стандартные гипотезы, но в популярных лекциях иногда это подается или, скажем так, не подается даже, а выглядит как некая установленная истина. И может быть интереснее говорить про те белые пятна, про которые подавляющее большинство людей не думает, что это белые пятна, а думает, что это хорошо установленные вещи. Ну, например, один из примеров – это формирование планет, поскольку можно, ну, практически, я думаю, любого на улице остановить, и он начнет рассказывать что-нибудь, что там пылинки начинают слипаться, растут более крупные тела, ну, вот потом так укрупняясь, мы добираемся до планет. Это действительно стандартный механизм формирования планет, и он точно работает, то есть здесь нет никаких сомнений. Но при этом могут работать другие механизмы, и какие-то планеты, планетные системы могут формироваться совсем по-другому, и вот этот второй механизм разрабатывается, непрерывно идет поток публикаций, где одни и те же объекты пытаются объяснить в рамках разных подходов, и вообще говоря, здесь, ну, такое оно, ну, не белое пятно, а какое-то бело-серое, я бы сказал. Есть понятные вещи, есть непонятные, есть явления, для которых есть разные объяснения, и вот таких примеров много. И это как раз, наверное, такая самая живая наука, и действительно при популяризации, особенно такой очень массовой, то есть совсем в средствах массовой информации, не знаю, в телевизоре, это все, конечно, да нельзя. Или упрощается, или переводится совершенно вот в фазу «ученые вообще не знают». А на самом деле это нормальное рабочее состояние, именно так наука и делается.
Ну, касательно, кстати, школьной программы, опять же, я не то чтобы спорю с тем, как это нужно подавать в школьной программе, но тем не менее у меня вот есть такой пример, который я, опять же, на себе в свое время достаточно ярко испытал. Вот когда нам рисуют эту замечательную картинку Солнечной системы, что, мол, в зависимости от того, когда нам ее рисовали, это может быть либо Солнце и 9 планет, либо Солнце, либо 8 планет, там, как правило, еще могут нарисовать пояс астероидов, ну и почти все, ну, то есть, может, там еще несколько там больших спутников Юпитера, Сатурна, и у многих людей создается впечатление, что мы как бы нашу Солнечную систему полностью изучили, вот, тут больше смотреть нечего, так как мы умеем телескопами смотреть в другие галактики, значит, в Солнечной системе у нас все точно известно. А когда людям говоришь, что вообще-то там ежедневно несколько сотен объектов могут открывать в Солнечной системе, да, они маленькие, да, они там находятся достаточно далеко, они мало на что влияют в большой картине, ну, многих это повергает из серии, в смысле, как это, в смысле открывают в Солнечной системе, все же давно известно. Поэтому я вот как раз про вот эти белые пятна говорил, они, как мне кажется, они мало того, что существуют, о них не подозревают. Ну, и, конечно же, да, вот вопрос каких-то астрофизических процессов многие тоже мы, ну, не до конца еще понимаем. Я всегда себе представляю вообще в этом контексте, ну, пример, который тоже часто используют, наверное, я, не, честно говоря, не знаю, есть он сейчас в школьной программе или нет, но вот это тот самый эксперимент Микельсона-Морли, который показал нам, что эфира-то нет, и до этого как бы эфир казался достаточно стройной, достаточно элегантной гипотезой, которой многие придерживались, достаточно общепринятой, но в какой-то момент провели эксперимент, доказали, что эфира нет, потом, значит, наука пошла по другому пути. Как, ну и вообще можно ли обезопасить себя от такой ситуации, чтобы люди там через 200-300 лет не оборачивались на нас и не думали, что мы вот заблуждались в очевидных вещах, а оказывается, да, вот мы потом какое-нибудь, не знаю, открытие совершим и такой пивот в сторону нашего понимания мира возьмет. То есть можем ли мы в принципе оказаться в такой ситуации? И если да, то, ну, как бы в какой области знаний, ну, если мы, понятное дело, ограничиваемся, допустим, астрофизикой?
Ох, ну смотрите, с одной стороны, обезопасить, конечно, нельзя, потому что это нормальное развитие науки. Просто очень важно четко разграничивать, и профессионалы это делают, я бы сказал, достаточно успешно последние лет 200, наверное. Разграничивать твердо установленные знания и гипотезы. И если что-то носит характер гипотезы, то, естественно, все здравомыслящие люди понимают, что она может быть заменена другой гипотезой. И поэтому важно понимать, что является там твердо установленным фактом, что является нетвердо установленным фактом. Кроме того, важно понимать, что даже если у нас есть какое-то хорошее описание, оно может быть как бы существенно уточнено и расширено, причем настолько уточнено и расширено, что предыдущее знание окажется совсем каким-то частным случаем. То есть, например, нельзя сказать, что пришел Эйнштейн, условно говоря, и показал, что ньютоновская физика неправильная. Она просто стала частным случаем, имеющим отношение к малым скоростям и не слишком сильному гравитационному полю. Хотя, соответственно, люди, которые жили там, в каком-нибудь 18 веке, они жили в мире такой ньютоновской механики, которая подразумевает, кроме всего прочего, четкие детерминистические уравнения, где действительно, там, задав точное положение частицы, вы можете все посчитать вперед. А потом оказалось, что это совсем не так. Причем, может быть, не так даже в рамках стандартной ньютоновской механики, когда был обнаружен динамический хаос. Поэтому, с одной стороны, наши представления могут сильно, сильно меняться. В астрофизике, наверное, последнее такое, совсем радикальное изменение – это обнаружение ускоренного расширения Вселенной и вся эта история про темную энергию и все остальное, которое при этом, вот опять-таки важно понимать, мы действительно видим ускоренное расширение Вселенной, этот факт уже не пересмотреть. А интерпретация как темной энергии, безусловно, носит характер гипотезы. И все, кто этим занимается, понимают. И, к слову, само появление темной энергии не было таким уж громом среди ясного неба. Там, к 98-му году это была вполне себе обсуждаемая гипотеза. Просто еще не было наблюдательных фактов, которые существенно ее требовали. Предсказывать, что может радикально измениться, безусловно, достаточно трудно. Потому что предсказывать легко там, по мелочам. Ясно, что чем точнее мы будем измерять все параметры, например, космологические параметры, рано или поздно потребуется какое-то изменение стандартной космологической модели, но, скорее всего, в какой степени? Скорее всего, Вселенная не перестанет быть однородной и изотропной. Все, так сказать, существующие стандартные, пусть и гипотетические ингредиенты останутся, но, например, сейчас в стандартной космологической модели, если мы говорим о темном веществе, это один сорт абсолютно стабильных частиц. Это такая нулевая гипотеза, гипотеза, заложенная в эту модель. Понятно, что это может быть не один вид частиц, а два. Частицы могут с какой-то там эффективностью распадаться. И на каком-то уровне точности мы можем это обнаружить. Ну и то же самое верно про все остальное. Соответственно, на уровне там, лучше 1% мы можем обнаруживать какие-то новые ингредиенты. Мы можем обнаружить, не знаю, влияние других измерений. То есть может возникать много всяких интересных развитий и уточнений, но я думаю, что все-таки мы там последние сотни лет находимся на такой траектории, когда все надежно установленные факты физики входят в новые модели как частные случаи.
Угу. То есть, грубо говоря, вряд ли мы что-то прям фундаментально в ближайшее время поменяем. Может, какие-то уточнения, скажем так, на периферии знаний происходить? Какие-нибудь там генерализации?
Не-не-не, ну смотрите, все-таки вот вопрос, это вопрос терминов. Что значит фундаментальное, не фундаментальное? То есть есть две разницы. То есть, например, вот люди жили во Вселенной, которая нормально расширялась замедленно. И вдруг оказалось, что Вселенная расширяется ускоренно. Это фундаментальное изменение знаний. Другое дело, что это ничего не отменяет. То есть там не оказалось, что, я не знаю, Вселенная стационарная, не было большого взрыва, ну что-то вот... какой-то жути такой, не произошло. То есть, понимаете, человек может вдруг открыть в себе талант, что человек жил всю жизнь, да, и вдруг в 30 лет открыл потрясающий музыкальный талант в себе. Так такое может произойти. В этом нет ничего странного. И это радикальное изменение в жизни человека. А совсем другое, если человек там, в 30 лет обнаруживает, что вся его история до 15 лет чистый фейк, например. Что его там, все его окружение все время обманывало, а на самом деле там вот что-то такое совсем другое. Это гораздо менее вероятно в жизни. А в науке, я думаю, это просто сейчас невозможно.
Ну, тогда я предлагаю перейти к какой-то конкретике. Мы с вами такое общее положение как бы установили. Ну, раз уж вы упомянули темное вещество, ну, я так понимаю, да, для тех, кто может быть, впервые такое использование терминологии слышит, это то же самое, что темная материя. Просто вот я знаю, что вы предпочитаете именно темное вещество как более, скажем так, корректную адаптацию на русский язык того самого английского dark matter, которое, ну, тут, здесь уже вопрос, как мне кажется, в тонких
больше
значениях. Да, да, в тонких значениях того, что имеется в виду под словом материя в русском языке. Но тем не менее, то есть, насколько я понимаю, опять же, у меня есть отдельный выпуск подкаста про темную материю, но мы сейчас довольно точно понимаем, у нас есть наблюдение того, что все-таки темное вещество — это некое вещество, потому что мы его видели как в составах галактик, так и галактики без него, так и темное вещество почти без галактик, ну то есть без светящихся вещей, которые взаимодействуют привычным нам способом, излучают в электромагнитном спектре и гравитационно между собой как-то взаимодействуют. То есть, опять же, где сейчас вот находится граница не до конца понятого, и что мы знаем вот более-менее точно про темное вещество, темную материю?
Ну, действительно, вы все правильно сказали. То есть у нас есть большой комплекс астрофизических данных, связанный с движением разнообразных объектов, скажем, звезд, таких негазовых облаков в галактиках, карликовых спутников галактик, галактик в скоплениях. У нас есть замечательные данные по гравитационному линзированию. У нас вообще есть космологическая модель, которая проверяется самыми разнообразными способами, и гипотеза темного вещества прекрасно туда вписывается. И после того, как вы ее вписываете, не нужна тонкая подгонка, то есть не нужно придумывать там 100-500 разных типов темного вещества с разными свойствами, чтобы все эти разные эффекты объяснить. Все пока хорошо объясняется одной такой добавкой, поэтому это кажется очень экономным способом объяснения, это раз. А во-вторых, очень естественным, потому что в истории физики элементарных частиц есть много примеров предсказания частиц, которые потом были обнаружены. Самый известный пример, наверное, нейтрино. В физике элементарных частиц есть большое количество кандидатов на роль частиц темного вещества, поэтому это кажется действительно очень хорошей естественной гипотезой. С другой стороны, собственно, чего не хватает? Не хватает прямой регистрации этих частиц. То есть мы находимся примерно в ситуации с нейтрино до лабораторной регистрации нейтрино. Есть, как я уже сказал, разные кандидаты в частицы темного вещества. Соответственно, они с разной эффективностью будут взаимодействовать с детекторами. Есть, например, модели, которые, грубо говоря, предсказывают, что в сколь-нибудь обозримом будущем мы не сможем зарегистрировать частицы темного вещества. Есть модели, которые дают гораздо более оптимистичные предсказания. И поэтому в мире идет большое количество экспериментов по прямым поискам, лабораторным поискам частиц темного вещества. Но, по сути, вот только такое лабораторное открытие будет окончательным, совсем надежным доказательством присутствия темного вещества. Могут быть астрофизические более прямые методы во многих моделях, но не во всех. Во многих моделях частицы темного вещества могут аннигилировать друг с другом, при этом будет возникать нормальное гамма-излучение. И, соответственно, ведутся поиски этого излучения. Если оно будет обнаружено, то, по сути, что мы будем иметь? Мы будем иметь некое излучение, которое как-то надо объяснять. Будут опробованы разные подходы, там, более стандартные, более консервативные. Если все они заведомо не подойдут, но это будет хорошо укладываться в модель темного вещества, то это станет более надежным, чем все другие, аргументом в пользу того, что это именно темное вещество, но все равно окончательным доказательством будет лабораторная регистрация, которую можно очень долго ждать. При этом существуют конкурирующие модели, в первую очередь связанные с модификацией законов гравитации. Эти модели активно развиваются, и, соответственно, пропоненты этих моделей пытаются интерпретировать те или иные наблюдательные данные именно вот в рамках этих альтернативных подходов. Что-то у них получается, что-то получается с очень большими натяжками. И когда вот эта альтернативная гипотеза появилась, где-то там 80-е годы, тогда она выглядела совсем полноценным, равным конкурентом гипотезе темного вещества. Но вот с тех пор было накоплено много данных, которые гораздо лучше, естественнее, проще описываются в модели темного вещества, чем в альтернативных моделях. И поэтому гипотеза темного вещества является стандартной, а вот другая является такой существенно альтернативной.
Ну вот если мы говорим о, так как мы используем научный подход, у нас же должна быть фальсифицируемость. То есть, грубо говоря, что могло бы нас разубедить в гипотезе темного вещества в текущем ее представлении и, например, сделать выбор в пользу теории модифицированной гравитации. Понятное дело, что это такой достаточно гипотетический вопрос, на который однозначно никто, наверное, не сможет ответить. Но вот, например, ну, в теории какие-нибудь наблюдения или эксперименты, которые мы проводим, не знаю, на ускорителях частиц, могли бы нас разубедить в том, что темное вещество — это все-таки некое вещество, которое существует, а не какая-то, например, модификация того, как работает гравитация на больших расстояниях.
Ну, повторюсь, вот с точки зрения доказательств гипотезы темного вещества, это обнаружение частиц. Что касается альтернатив, трудно мне сказать, поскольку все-таки доказать отсутствие темного вещества в неком смысле сложнее. Вы просто говорите, что частицы слабее взаимодействуют с обычным веществом, с детекторами, и поэтому ваша конечная чувствительность не позволяет вам увидеть их. Поэтому в этом смысле закрыть это оказывается труднее, но есть подходы, которые позволяют проверять именно предсказания гравитационных моделей. То есть вообще есть совершенно отдельная деятельность, можно даже вот на секунду забыть про темное вещество. Если мы модифицируем гравитацию, да, то мы имеем какую-то модифицированную теорию гравитации. На сегодняшний день стандартной теорией гравитации является общая теория относительности. И при этом есть очевидное понимание того, что это не финальная теория гравитации. То есть совершенно безотносительно темного вещества идет большая работа по разработкам не альтернативных, а более совершенных теорий гравитации, которые там, по большей части включают в себя общую теорию относительности как частный случай. И, соответственно, люди постоянно разрабатывают эксперименты и проводят их по проверке теории гравитации. И это может происходить на самом разном уровне. Есть замечательные эксперименты, где люди проверяют вот просто закон всемирного тяготения, да, как мы его в школе учим, но на очень маленьких масштабах, то есть на масштабах там, существенно меньше миллиметра, например. Это теоретически может дать прямые экспериментальные данные о присутствии дополнительных измерений пространственных. Именно это было мотивацией для проведения таких экспериментов. А наоборот, люди проводят наблюдения в больших космологических масштабах, изучают, скажем, движение галактик в скоплениях галактик. И опять-таки можно предсказывать, можно сравнивать предсказания разных моделей, то есть модели предсказывают, а потом, используя данные наблюдений, можно сравнить, что описывает лучше. И пока вот такие наблюдения показывают, что, опять-таки, такие стандартные предсказания модифицированной теории гравитации хуже соответствуют наблюдательным данным, но теории обычно оказываются достаточно гибкими. То есть есть или внутренние параметры, которые просто можно модифицировать, которые естественным образом могут принимать разные значения, или на следующей стадии вы можете вводить новые дополнительные параметры и таким образом спасать глобально вашу концепцию, пусть делая ее ну, такой менее естественной. И я думаю, что, в общем, по крайней мере, очень долго не получится закрыть напрямую альтернативные модели. Так что я бы ставил на то, что быстрее будет обнаружена аннигиляция частиц темного вещества или просто в лабораторных экспериментах частицы темного вещества зарегистрируют, чем люди сумеют показать, что все подходы к
изменению законов гравитации, которые позволяют избежать введения темного вещества, не реализуются в природе.
А вот, кстати, если мы говорим о наблюдениях аннигиляции темного вещества, каким оно должно быть, где мы его должны искать? Потому что в моем понимании тоже должно быть что-то вроде реликтового излучения, только, судя по всему, в разных спектрах, ну потому что у нас будет же, по идее, так как у нас от разных, так как у нас постоянно должно происходить, постоянно должна аннигиляция, соответственно, у нас будет какой-то базовый спектр, который относительно близко к нам будет излучаться, а все, что дальше, оно будет растягиваться, ну, как бы расширением Вселенной, ну или доплеровским эффектом, через разное можно объяснить удлинение волны прилетающих фотонов.
Да. Смотрите, здесь помогает то, что темное вещество – это именно вещество. Оно собирается в кучи, и мы знаем, где эти кучи. То есть, условно говоря, если вы хотите случайно встретить какого-нибудь своего давнего знакомого, вам нужно не ночью на пустырь идти или в какой-нибудь темный лес, а нужно в час пик идти в метро. Просто потому, что там людей больше. У вас повышается вероятность его встретить. То есть, вот частица темного вещества, надо встретить свою античастицу и с ней проаннигилировать. Вероятность аннигиляции просто пропорциональна квадрату плотности. И поэтому процессы аннигиляции темного вещества активнее идут там, где темного вещества больше. А темного вещества больше в центральных частях галактик. Оно туда подтекает немножечко, поскольку там минимум гравитационного потенциала. И, соответственно, люди целенаправленно проводят наблюдения с целью поиска лишнего гамма-излучения от центральных частей галактик. И с некоторой регулярностью, я бы сказал, там, когда-то это так было скорее два раза в год, сейчас пореже, какая-нибудь группа заявляет, что они видят такое диффузное, то есть размазанное, размытое гамма-излучение от центральной части какой-нибудь галактики, как правило, довольно близко, это может быть и центр нашей галактики, которые они не могут объяснить другими астрофизическими способами, а только присутствием темного вещества. Потом проводится более детальный независимый анализ, удается придумать другую, более естественную причину, там какие-нибудь радиопульсары производят это лишнее излучение или еще что-нибудь, или межзвездная среда, и, соответственно, вот данное заявление рассасывается через сколько-то месяцев или, может быть, пару лет появляется новая публикация, где люди опять претендуют на то, что они видят сигнал от темного вещества. Ну, тут более-менее понятно, как искать, но вы правы в том смысле, что поскольку галактик много, то есть и вот такой общий фон лишнего излучения, может быть, лучше сказать, фон лишнего излучения, связанный с просто темным веществом во всех галактиках, и такое лишнее фоновое гамма-излучение тоже видят, но пока не обнаружили. Но как только вводится в строй новый гамма-телескоп, у него обязательно одной из приоритетных задач является поиск аннигиляционного излучения от частиц темного вещества.
А получается, опять же, если гипотетически мы находим, ну как-то детектим темное вещество, это же получается влечет за собой и расширение стандартной модели.
Да.
Хотя это, наверное, не часть астрофизики, это скорее ближе к земным физикам, скажем так. То есть вопрос тогда, ну, понятное дело, мы его так сейчас тоже показательно и затронем, но тем не менее, насколько мы можем еще расширять стандартную модель? Тут недавно была опять в очередной раз всплыла публикация про некое пятое фундаментальное взаимодействие, что вот, возможно, есть некий там бозон X17, который отвечает за какое-то вот дополнительное фундаментальное взаимодействие, которое мы до этого никак не учитывали, опять же, в стандартной модели. Но опять же, если вот давайте попытаемся как-то сформулировать вокруг моего вот этого потока сознания вопрос, все-таки насколько точно мы можем сейчас представлять стандартную модель, и если мы будем ее расширять, повлияет ли это на какие-то, опять же, например, трактовки астрофизических процессов?
Да. Ну, с одной стороны, вы правы, это действительно уже становится достаточно далеко от моей области исследований, Но с другой стороны, значит, стандартная модель – это законченная модель. Она сделана, она есть, она проверена. И очевидно, что она, как вот такой частный случай, будет вписываться в какое-то более общее знание по структуре вещества, физике элементарных частиц и так дальше. Все рассматриваемые кандидаты в частицы темного вещества – это частицы не из стандартной модели. То есть уже относительно давно, тем более аудитория у вас, наверное, в основном достаточно молодая, давно люди поняли, что частицы темного вещества – это должно быть не частицы стандартной модели. То есть ни одна из частиц стандартной модели не может претендовать на объяснение темного вещества. Их свойства достаточно хорошо известны, они не подходят. То есть последним кандидатом было нейтрино, наверное, из стандартной модели. Люди, боюсь сказать, я думаю, с каких-нибудь 80-х годов работают над расширением стандартной модели. И есть множество подходов к этому. Есть много хороших популярных рассказов про это. Есть лекции, статьи Дмитрия Горбунова, Дмитрия Казакова. Их достаточно легко найти в интернете. Это популярные, естественно, лекции. И это люди, которые действительно активно занимаются этой областью, являются очень хорошими экспертами. И я скорее переадресую все это туда. Но, безусловно, существует такое тесное взаимодействие, и есть прям отдельный термин, есть журналы, конференции с такими названиями. По-английски это Astroparticle Physics. По-русски мне нравится термин космомикрофизика, который во времена Зельдовича появился. И действительно, некоторые успехи физики элементарных частиц напрямую будут влиять вот на это, на астрофизическую часть, и наоборот. И существует такое, как сказать, не то чтобы соревнование, может быть, соревнование, но не конкуренция, соревнование в рамках сотрудничества. Или, там, например, на каком-нибудь ускорителе откроют частицы за пределами стандартной модели, которые станут прямо идеальными кандидатами в частицы темного вещества. Или наоборот, прямо ли астрофизики или вот лабораторные эксперименты по прямому поиску частиц темного вещества откроют нечто, и это тогда подтвердит какой-то кусочек расширения стандартной модели, и это будет, конечно, очень важно для этой области фундаментальной физики. Поэтому, собственно, люди тратят столько там времени, усилий, средств на детекторы темного вещества. Хотя, с одной стороны, все понимают, что вероятность того, что там какой-то эксперимент добьется успеха, она не супер большая, то есть нет гарантированного результата. Но, с другой стороны, ставки достаточно высоки, чтобы такие вот относительно дешевые даже эксперименты, если сравнивать с ускорительной физикой, постоянно проводить, совершенствовать и развивать какие-то новые способы регистрации частиц темного вещества. И вот это мотивирует на продолжение этих исследований.
А ждать ли введения в ближайшее время каких-нибудь новых детекторов? Ну, потому что, как правило, какому-нибудь серьезному открытию в астрономии предшествует введение в эксплуатацию какого-нибудь нового, большого, серьезного инструмента, который там имеет чувствительность больше, чем все предыдущие. Ну, так было с, гравитационными волнами, с Большим адронным коллайдером, с телескопом Хаббл, с чем угодно. А вот в контексте, соответственно, поисков темного вещества, какие могут быть наши ближайшие надежды на его, собственно, обнаружение?
Я, честно говоря, последние там несколько лет перестал следить активно за этой областью. То есть вот там лет 10 назад мне казалось, что вот-вот они уже близки, мне было интересно постоянно читать обзоры. То есть вообще утро начинается с того, что читаешь свежий выпуск.
А сегодня не открыли ли?
Припринят на сайте. Сегодня даже не было выпуска обзоров, поскольку вчера в Штатах был день Мартина Лютера Кинга.
Я имею в виду, что типа утро начинается. И смотрим. Не открыли? Не открыли.
Ну вот сегодня не было выпуска архива, да, поэтому сегодня некуда было смотреть просто. Но повторюсь, подземных лабораторий, где стоят такие детекторы, много, экспериментов много. По большей части эти эксперименты масштабируемы. Ну, то есть, там, сделали детектор, через 5-10 лет можем сделать на тех же физических принципах более крупный детектор, там, что-нибудь улучшив в плане электроники, например, немножко, а потом сделать еще крупнее. То есть... постоянно идет этот процесс, и вот лет 10 назад, когда я активно за этим следил, мне казалось, что действительно, повторюсь, вот-вот откроют, и я там несколько лет подряд, как раз когда вводили в строй новые детекторы или обещали релизы с этих детекторов, то я прям спорил, что в течение ближайших 2-3 лет будут открыты частицы темного вещества, но проиграв подряд несколько таких споров, я решил, что надо остановиться. И поэтому сейчас я вам не скажу, что является там наиболее перспективным. Ну, про это лучше прям ловить специальных людей. Вот в Киеве, например, есть Влад Кобычев, который, наверное, гораздо лучше расскажет про то, чем занимаются люди, которые ищут частицы темного вещества.
Окей, тогда, чтобы не превращать наш выпуск совсем уже в выпуск про темное вещество, я предлагаю еще несколько моментов рассмотреть, которые мы тоже уже упоминали. Наверное, опять же, в последнее время наделавшая много шуму публикация про то, что, возможно, наши измерения сверхновых типа 1А не самые надежные способы узнавать информацию, и, в принципе, в последнее время, опять же, достаточно часто появляются какие-то, скажем так, новости, которые, возможно, имеют вот тот самый характер про то, что ученый изнасиловал журналиста, но, тем не менее, то есть очень часто речь заходит о расширении Вселенной, о той самой там космологической константе, о форме Вселенной, в общем, в каком состоянии находится это сейчас, потому что, насколько я понимаю, наши... предположим, наша гипотеза о темной энергии, собственно, это некая характеристика, да, пространства-времени, которая, судя по всему, опять же, поправьте меня, если я не прав, привязана к объему. Ну, то есть темная энергия — это некая константа для объема пространства-времени. И, соответственно, из нее растет расширение, и от вот этой самой константы зависит, собственно, насколько быстро расширяется, с каким ускорением, и, соответственно, отсюда можно выводить форму Вселенной. Но, тем не менее, опять же, насколько я понимаю, наши текущие знания основаны далеко не только на наблюдениях разлета галактик, то есть не только на расчете расстояний за счет в основном сверхновых типа 1А в далеких галактиках, которые мы используем как стандартные свечи. То есть даже если наши наблюдения в этом плане окажутся какой-то там систематической ошибкой, это не значит, что нужно все это дело резко перечеркивать и переписывать все учебники.
Да. Ну, то есть, по сути, вы ответили за меня, то есть все правильно. Действительно, сила современной космологической модели в том, что она базируется на огромном комплексе наблюдательных данных, которые, очень разнообразны, то есть они связаны с совершенно независимыми типами даже наблюдений, и, они проводятся разными группами исследователей, которые, естественно, конкурируют друг с другом, это вот очень важно понять. И, тем не менее, когда появляются новые надежные данные, их удается быстро проверить, в том числе и независимыми совсем способами, не просто перепроверить данные, а получить этот же результат совершенно другим методом, то люди быстро их признают. То есть вот само открытие ускоренного расширения Вселенной, это первая публикация начала 98 года, и буквально за несколько лет это было принято как твердо установленный факт. Потому что были брошены очень большие усилия на проверку этого результата. Была, естественно, вначале огромная критика по самой методике, по сверхновым, по учету пыли. Разобрались с этим, что все там хорошо. И самое главное, совершенно независимо по данным о реликтовом излучении, о крупномасштабной структуре, удалось получить тот же самый результат. Вселенная последние несколько миллиардов лет расширяется ускоренно. Если говорить об этой последней работе, то... ну, в такой массовой интерпретации смешной, там неправильно практически все в этой интерпретации. То есть, во-первых, конечно же, астрофизики там, многие десятки лет в курсе, что сверхновые 1А бывают разные. Этому постоянно посвящено большое количество статей, обзоров, конференций. И из этого многообразия сверхновых типа 1А, это термоядерные взрывы белых карликов, из этого многообразия люди умеют выбирать некоторую часть таких, скажем так, стандартизованных сверхновых. Они не имеют строго одинаковую светимость, но они имеют одинаковые свойства, и вот для них их примерно 30% от общего числа. Мы можем определить светимость по характеру изменения блеска сверхновой. То есть люди умеют это делать. И...
А да. Я уточняющий вопрос пока вклинюсь, если вы не против. Я правильно понимаю, что разница сверхновых типа 1А, просто опять же недавно про это был выпуск у меня, я правильно понимаю, что разница вот между разными сверхновыми типа 1А зависит от там, химического состава белого карлика, грубо говоря, и поэтому там предел Чандрасекара может немножко варьироваться, по-моему, там от 1,36 до 1,44, что-то в этом, по-моему, промежутке плюс-минус.
Смотрите, ну, то есть первая часть правильно. То есть самая большая разница это состав белых карликов. Но вторая вещь – это все-таки масса белых карликов. По большей части сверхновая 1А – это слияние двух белых карликов. То есть это не то, что вы взяли белый карлик, чуть-чуть там по камушку на него кидаете, он достиг некого предела, и тогда бумц – взрыв. Вы берете два белых карлика с какими-то ну, условно-случайными массами. Вы сложили там 0,6 и 0,6 масс Солнца, два белых карлика, не получили сверхновой типа 1А вообще. Сложили 0,7 и 0,7, получили сверхновую 1А, суммарная масса 1,4. Но вы можете сложить и два белых карлика с массой 1,35 и 1,35, и получите не 1,7, а 2,7 суммарную массу. Это будет совсем другой взрыв. У вас совсем другая масса задействована. Ну и химический состав у них будет другой. Поэтому возникает такое большое разнообразие. Ну и кроме этого, есть еще некоторые типы термоядерных взрывов, которые могут там не целиком разрушать белый карлик, и они будут более слабыми с некоторыми особенностями. Там есть большой зоопарк. Ну, в общем, параметров два. Это два основных. Это химический состав белых карликов и масса объектов, которые участвуют в слиянии. Химический состав завязан на массу, но вот ясно, что можно там одинаковую полную массу создать двумя белыми карликами очень разных масс, и поэтому будут разные типы, подтипы сверхновых 1А возникать. И вот люди умеют с этим работать, и это все равно важная деятельность. После 98 года прям очень большие усилия были брошены на это. Есть сейчас много специальных наблюдательных проектов, специально предназначенных для изучения сверхновых, и в первую очередь сверхновых 1А. То есть люди проводят большую работу, и корейская вот эта работа, она ну, по-своему важный кусок вот всего этого процесса. Другой вопрос, насколько адекватно и далеко вы заходите в интерпретации результатов. И вот интерпретация в духе, что... До этого все неправильно учитывали в космологии, в сверхновых 1А. Это совершенно неправильная интерпретация. Так абсолютно нельзя говорить. Соответственно, польза от этой корейской публикации есть, но никакого радикального переворота она не вносит. А вообще, можно перечислить, что современная космология, она на четырех таких основных столпах стоит. Это динамика расширения, то есть когда по измерению красных смещений и расстояний до галактик, мы можем судить о динамике расширения Вселенной. Расстояние можно мерить, кстати, разными способами, там, не только сверхновыми, есть много разных других подходов. Просто сверхновые позволяют мерить очень далеко, их видно с очень больших расстояний, поэтому это очень такой хороший подход, чтобы посмотреть, что происходило 10 миллиардов лет назад, например. По звездам так далеко не дотянешься. Динамика расширения Вселенной, крупномасштабная структура Вселенной, реликтовое излучение и химический состав Вселенной. То есть то, что проверяет первичный синтез элементов, первичный нуклеосинтез. И вот даже из названия очевидно, что это совершенно разные подходы, где совершенно разные наблюдения проводят, совершенно разные люди работают. И все это складывается в единую встроенную модель, которая в первом приближении, вот, в том, как она есть, должна быть правильной. И неудивительно, я бы сказал, что все космологическое сообщество в знак признание заслуг в лице Пибблса получила Нобелевскую премию по физике за создание стандартной модели космологии современной.
То есть, грубо говоря, у нас сейчас есть несколько, скажем так, пересекающихся наблюдений, которые все нам говорят, что, ну, вот, расширение Вселенной точно происходит. Расширение Вселенной мы, в принципе, сейчас неплохо представляем, да, там, производные расширения этого. Ну, а что касается формы Вселенной, опять же, недавно была большая публикация про, там, по-моему, там же меряли критическое, ну, то есть, плотность, грубо говоря, Вселенной.
Да. Ну, кривизну Вселенной. Это немножко не совсем вопрос про форму, да, то есть, вот вопрос про геометрию и топологию Вселенной — это два разных вопроса. И в данном случае речь идет о кривизне Вселенной. То есть вот это сводится к тому, что очень, как сказать, в современных терминах для многих выглядит или смешно, или странно. Мы говорим, что Вселенная плоская. То есть это означает, что в ней в больших масштабах с точностью лучше нескольких процентов можно применять евклидовую геометрию, вот, соответственно, что такое плоская Вселенная. Действительно, в стандартной космологической модели это одно из условий заложенных. То есть, в принципе, вы можете трогать этот параметр, но вот наблюдения показывают, что трогать его не надо, в смысле нет необходимости менять этот параметр. И если вы его кладете в ноль, это естественным образом укладывается, например, в инфляционные модели. Инфляционные модели легче, для них естественнее порождать Вселенную с очень низкой кривизной, поскольку вначале происходит очень большое раздутие. То есть ясно, вот представьте, что мы жили бы на планете, у которой радиус там не 6400, как у Земли, а, не знаю, 640 тысяч километров. Соответственно, было бы гораздо труднее заметить, что планета круглая, потому что у вас радиус кривизны был бы очень маленький. И наоборот, если бы мы жили на астероиде диаметром 120 километров, то очень легко было бы заметить, что он искривленный, не так далеко надо было бы уйти по нему, чтобы заметить эту самую кривизну. Так вот, соответственно, в стандартной космологической модели делается, вообще говоря, много всяких предположений. Как когда люди говорят, что там ученые измерили, что возраст Вселенной 13,74 миллиарда лет, что там 68% плотности приходится на темную энергию и так далее, считают, то есть приводят вот такие очень точные цифры. За этим стоят предположения, которые в оригинальных публикациях детально расписаны. То есть оригинальные публикации — это серия статей, каждая там страница по 40-50. И среди этих стандартных предположений — это плоская Вселенная, три сорта нейтрино, один вид частиц темного вещества, о чем мы уже говорили, вакуумоподобное состояние темной энергии, то есть вот то, что вы сказали, при расширении ее плотность в единице объема не меняется. Вещества становятся все меньше и меньше, а это не меняется. То есть представьте, что вы берете там все больше кусок хлеба, размазываете по нему икру, соответственно, вот икра – это вещество, и икринок все меньше и меньше становится на единицу площади, а хлеба сколько было, столько и осталось. Но вот темное вещество ведет себя так же, ведет себя как вакуум, плотность которого...
Темная энергия.
Темная энергия, да, спасибо. Вот. И, естественно, на каком-то уровне точности все эти предположения могут начать сбоить. То есть есть люди, которые работают с лишним сортом нейтрино. Это должно быть некая особая нейтрино, не вписывающаяся таким прямым образом в стандартную модель физики элементарных частиц. Но, соответственно, это одна из гипотез, что есть еще один сорт нейтрин. Есть стерильные нейтрино, например. И есть люди, которые пытаются с другими параметрами работать. И в 2019-м появилась интересная публикация, где люди, анализируя данные Планка, спутника Планк, предложили интерпретацию для некоторых аномалий в этих данных. Интерпретация состоит в том, что Вселенная имеет небольшую кривизну на уровне там нескольких процентов, 4%, если не ошибаюсь. Уже в этой статье, если в нее залезть, они смотрят естественным образом, это, вообще говоря, обязательное требование хорошей продуманной публикации, как это соотносится с другими данными вот из этого огромного комплекса космологических данных. И ответ состоит в том, что с частью данных это плохо соотносится. То есть возникают другие проблемы, другие трения. Здесь вы объяснили часть аномалии, у вас возникли новые. Поэтому, собственно, авторы и не настаивают, что это некая истина. Они вот предлагают посмотреть, не проще ли, например, будет разобраться с другими аномалиями, но при этом отказаться от идеи, что параметр кривизны совсем вблизи нуля лежит. Это, снова повторюсь, нормальный подход, то есть у вас появляются более многочисленные, более точные данные, и вы пытаетесь нащупать более тонкие эффекты. Вообще, скажем, там, в 90-е годы речь не шла о том, чтобы какие-то даже 10-процентные эффекты обсуждать в космологии, точность была там, порядка десятков процентов до фактора двойка. Теперь в эпоху точной космологии можно обсуждать эффекты под 10%, и вот под 10% возникают, по крайней мере, по мнению некоторых специалистов, возникают противоречия в самых разных местах. Значение современной постоянной Хаббла, которая по одним данным немножко меньше, по другим немножко больше, но вот разница 10% между ними. То есть значение что-нибудь типа 73 км в секунду на мегапарсек плюс-минус 5, например. Ну, даже меньше 10%. На уровне нескольких процентов начинаются какие-то расхождения. Повторюсь, никто не может утверждать, что это на самом деле расхождение, что они не рассосутся просто путем более детального анализа, совершенствования методик, там, более точной оценки ошибок.
То есть, грубо говоря, у нас могут быть и как инструментальные, так и методологические ошибки в этом плане. То есть...
Тут просто важно понимать, что, как сказать, вот слово «ошибка», оно в данном случае как термин имеет, да, другой немножко термин.
Погрешность,
да,
назовем их так.
Ошибка не в смысле какое-то глубокое заблуждение. Не в смысле там судебной ошибки или медицинской ошибки, например. Так что да, все это может рассасываться, и стандартная модель может оказаться верной там, вплоть до, не знаю, процента, долей процента. Но, с другой стороны, нет сомнений, что когда-то мы будем натыкаться на какие-то аномалии, которые потребуют изменений, и они могут быть более фундаментальными, могут быть менее. Вот я один пример экспериментов упоминал, но я просто поясню. То есть, с одной стороны, можно сказать, вот мы пользуемся ньютоновской физикой в нашем мире, да, мы измеряем, мы проверяем ньютоновскую формулу в масштабе там, Солнечной системы, комнаты, метров, сантиметров, миллиметров, а может быть, на микронном уровне возникнут отклонения. С одной стороны, можно сказать, что это некие мелкие отклонения, а с другой стороны, это вот дверь в другие измерения. Это было бы непосредственно... Одна из интерпретаций – это непосредственное подтверждение присутствия других измерений и того, что гравитация, их все чувствуют, все остальные взаимодействия в стандартных моделях не должны чувствовать другие измерения, а гравитация должна. И, конечно, это было бы совершенно замечательное фундаментальное открытие, совершенно потрясающее, вот такое сносящее крышу, но это не отменяло бы нашего прошлого знания. Потому что когда мы уходим с этих микронов, то все равно можем, там, условно, машина у нас ездит по ньютоновским формулам, и самолеты летают по ньютоновским формулам, а спутники бороздят просторы Солнечной системы по формулам общей теории относительности, и никакие дополнительные измерения нам пока не нужны для того, чтобы объяснить их поведение. И, скорее всего, при сколь-нибудь вообразимой технической точности и не понадобятся. Но у нас появится совершенно какая-то новая физика, и эти эффекты могут иметь там, абсолютно доминирующий характер в определенных масштабах или в определенных явлениях.
Я хотел бы еще несколько тем затронуть. Мы вот достаточно много времени посвятили тем штукам, которые называют темными, в первую очередь, потому что мы толком не знаем, что они собой представляют. Да и вообще, как мне кажется, в астрономии зачастую с терминами немножечко не лады, как с точки зрения популярного их понимания. В частности, часто люди путают темную энергию и темную материю. Но предлагаю еще... Как это, от темного перейти в абсолютные какие-то вещи и немножечко поговорить таки о черных дырах. Тоже очень много, всегда про них, наверное, много говорят, скажем так, научно-популярных средах, ну, потому что черные дыры такие все привлекательные, экстремальные и загадочные, плюс, я думаю, «Интерстеллар», как фильм, так и, собственно, книжка Кипа Торна, которая наверняка для гораздо более узкого круга лиц предназначена, но, тем не менее, наделали много шуму. А что сейчас мы можем, ну, грубо говоря, что мы знаем наверняка о черных дырах, и что нам, возможно, еще предстоит узнать, что находится в рамках гипотез?
Но вот мне нравится говорить, что можно разделить астрофизические черные дыры и физические черные дыры. С точки зрения астрофизика, черные дыры – это компактные объекты, то есть объекты с очень большим отношением массы к радиусу. Компактные объекты, которые не демонстрируют присутствие с поверхности. То есть мы не видим излучения от поверхности, мы не видим никаких последствий контакта падающего вещества с поверхностью и так дальше. И с точки зрения астрофизики есть огромное количество объектов, одиночных, в двойных системах, сверхмассивных в центрах галактик, сливающихся, которые дают гравитационно-волновые сигналы, которые полностью соответствуют этому требованию. То есть они ведут себя так, как мы ожидали бы от черных дыр. Но черные дыры, в неком смысле по определению, они так устроены, что окончательно доказать отсутствие поверхности, то есть наличие горизонта, фантастически трудно. Потому что все процессы, которые происходят вблизи горизонта, для удаленного наблюдателя выглядят очень слабыми, самое главное. Ну, еще вдобавок очень медленными, но главное, очень слабыми. То есть если вы представите, если вы создадите какую-то удивительную теоретическую модель, где у объекта есть твердая поверхность, но она совсем чуть-чуть больше по радиусу, чем горизонт, и вы бросаете туда вещество, то излучение от контакта этого вещества с этой гипотетической поверхностью вы не увидите. Ну, при сколь-нибудь разумных средствах наблюдения, при доступных нам средствах наблюдения. И поэтому отличить не сможете, горизонт там или не горизонт. И с точки зрения физики вопрос сводится к тому, как устроены объекты, которые в астрофизике мы наблюдаем как черные дыры, ну и называем кто черными дырами, кто кандидатами в черные дыры, в зависимости от степени консервативности.
А по поводу кандидатов в черных дыр, опять же, небольшой такой уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что есть категория ученых, которые, в принципе, пока что не готовы называть все те наблюдения, которые у нас имеются, вот этих вот компактных объектов черными дырами до конца, потому что, ну, мол, мы действительно не видели горизонта событий, и, в принципе, пока что у нас нет инструментов, чтобы это зафиксировать, но не является ли это таким... То есть, если продолжить эту логику, не стоит ли тогда называть все галактики кандидатом в галактике, потому что мы видим только электромагнитное излучение, и по нему косвенно догадываемся, что да, там есть галактики. Ну, то есть так же можно вообще к чему угодно подойти.
Ну, ни к чему угодно все-таки. И утверждение о том, что у нас нет доказательств того, что у черных дыр есть горизонт, оно как бы абсолютное, и с ним должны согласиться все. У нас нет доказательств существования горизонта, поэтому, строго говоря, черные дыры в этом смысле являются все кандидатами в черные дыры. И поэтому, не знаю, такой аргумент такой совсем популярный, нет Нобелевской премии, врученной за открытие черных дыр, именно потому что все понимают, что горизонт не обнаружен. Так что вопрос просто вот в степени достоверности. Ну, понимаете, опять-таки, вот там в метро в час пик или не в час пик возьмите и нарочито наступите человеку на ногу. И задумайтесь, о чем он сейчас думает. Вряд ли он думает о философии Спинозы в этот момент. И с вероятностью необычайной вы почти словесно можете представить себе его мысли в этот момент. Но вообще говоря, это происходит у него в голове. Вы не знаете, о чем он думает. Может, он правда думает о Спинозе. Вы же не можете доказать, что он не думает о Спинозе в этот момент. Вы не можете с таким аргументом куда-то прийти. Можете только сказать статистически. Вы провели до этого опыта на 100 людях, и ни один из них не думал о Спинозе. И у вас есть медицинские справки, что 100 таких экспериментов провели. Так что черные дыры в этом смысле остаются кандидатами. Ну, вот это сводится к вопросу, как они устроены. Существуют разнообразные альтернативные модели. Они очень вычурные, они сильно выходят за рамки такой конвенциальной физики. Поэтому они как бы не очень хорошая альтернатива. Ну, скажем, плохие альтернативы черным дырам, но легальные. То есть сказать, что они противоречат напрямую данным наблюдений, законам сохранения или арифметики, нельзя. Поэтому они остаются формально на повестке дня, и люди придумывают все новые и новые способы, как продвинуться в доказательстве того, что черные дыры — это черные дыры. Но, наверное, в обозримом будущем есть два способа это сделать. Первый, он, как сказать, более простой. То есть у нас есть все необходимые, уже давно есть все необходимые детекторы для этого. Но должно повести. Если работает хокинговский процесс, процесс испарения черных дыр, то мы должны видеть или вспышки, связанные с финальными стадиями испарения черных дыр, или должны видеть продукты этого испарения. Там довольно много испускается не только излучение, но и частиц античастиц. Можно искать лишние античастицы. Люди этим заняты, но ничего не видно. И это дает пределы на плотность первичных черных дыр в наших окрестностях. В окрестностях там порядка нескольких десятков, сотен световых лет вокруг нас. С таких расстояний это достаточно хорошо должно быть видно. То есть просто должно условно повести.
То есть, грубо говоря, должна быть достаточно близко к нам черная дыра, чтобы нашей чувствительности хватило на измерение радиации Хокинга, изучение Хокинга.
Да. Вот, это раз. А два – это гравитационно-волновые исследования. И есть очень красивые работы, теоретические пока, естественно, которые обсуждают вот такой процесс. Регистрируя гравитационные волны от сливающихся черных дыр, мы, естественно, регистрируем волны, которые были испущены снаружи от черных дыр, ну, там, на расстоянии где-нибудь в среднем пара радиусов черных дыр, что-нибудь в этом духе, ну, уже на стадии слияния, полутора радиусов черных дыр. Соответственно, есть гравитационные волны, которые пошли к нам, есть волны, которые пошли там в какие-то разные стороны, а есть гравитационные волны, которые пошли внутрь черных дыр. И хотя гравитационные волны плохо взаимодействуют там, со всем на свете, но как-то взаимодействуют, поэтому мы их можем регистрировать. И, в принципе, детекторами следующего поколения можно увидеть эхо гравитационно-волнового сигнала. Волны, которые пошли внутрь, могут взаимодействовать и с, если там есть твердый объект, с этим объектом, и могут взаимодействовать с горизонтом, и могут отражаться. Соответственно, возникнет очень слабый отраженный сигнал, и по наблюдениям таких сигналов, или хотя бы по верхним пределам такие сигналы, можно продвинуться в деле изучения того, как устроены черные дыры. Соответственно, вот Лайга, Вирга или там Кагра, они, ну, я бы сказал, очевидным образом не увидят это эхо, смогут там какие-то не очень интересные пределы дать. Но детекторы следующего поколения, типа телескопа Эйнштейна, смогут, по всей видимости, по крайней мере, давать интересные пределы на этот отраженный сигнал.
А это вопрос чувствительности или вопрос базы?
Вопрос чувствительности, да. Вопрос чувствительности. То есть там частотный диапазон не сильно отличается от того, на котором работает Лайга, Вирга.
То есть, я имею в виду, что у нас не идет речь о том, что мы ждем ИЛИСУ и прочие длиннобазные.
Не-не-не-не-не, да, это наземные детекторы, да. Ну или, опять-таки, на самом деле вопрос везения, он всегда, естественно, работает. Или должно произойти какое-то фантастически близкое слияние черных дыр. Но фантастически близкое – это не наша галактика, а хотя бы там скопление в Деве. Соответственно, если у вас чувствительности не хватает, но сигнал очень сильный, то есть объект очень близкий, то вы можете видеть тонкие детали и с относительно низкой чувствительностью. Так что, вообще говоря, зря я так разделил, что вот в первом должно повести, а во втором нужны детекторы следующего поколения. Во втором тоже может повести, может произойти близкое слияние, но слияние происходит редко. То есть слияние черных дыр с черными дырами происходит там где-нибудь, округляя раз в 100 тысяч лет в галактике типа нашей. Соответственно, там, в ближайшие тысячи галактик слияние происходит раз в 100 лет. Но вот с вероятностью 1% за год наблюдений вы можете видеть очень близкое событие и тогда прописать сигнал в очень мелких деталях и, может быть, увидеть там что-то дополнительно интересное.
Ну, это, кстати, еще тоже интересный момент в общественном сознании, как наша интуиция плохо работает с теорией вероятности, то, что такое событие прогнозируется раз в 100 лет, это не значит, что если мы подождем 99 и ничего не увидим, то в следующий год обязательно что-нибудь произойдет. Это примерно как с этим многострадальным взрывом Бетельгейзе. Тоже как это, ну раз вот сейчас должна произойти, значит, ждем в следующий год.
Со статистикой очень яркий пример. Мне нравится, что люди вроде проводили прям эксперименты, когда испытуемым предлагают некое лекарство, которое им там очень важно, полезно, еще что-то. И говорят, у него есть побочные эффекты. Если говорить, что вероятность побочных эффектов 1000, то люди берут лекарство. Это кажется очень маленькой вероятностью. А если сказать, что из миллиона принимавших человек 1000 умирает, то люди не принимают, потому что они представляют себе кладбище с 1000 могилами, и это психологически действует на них. Хотя это одно и то же число. Так что да, у нас интуиция плохо работает в этом смысле.
А касательно слияния черных дыр, у меня тут есть еще пару вопросов. Угу. Может ли наблюдение за... Я, честно говоря, не знаю, как это термин на русском, но за вот ring-down, которая, то есть анализ после звучания, как... Ну, в общем, я...
Грубо говоря, хорошего перевода нет, ну, там да. Какой-нибудь послезвон, да, так и переводят.
Ну, грубо говоря, характеристический анализ вот того самого излучения гравитационно-волнового, которое приходит к нам вот в момент слияния, по нему можем ли мы делать какие-то выводы о черных дырах, которые вот пока что нам недоступны? Потому что я видел, там в последнее время всплывало несколько работ именно по анализу вот этой штуки. Можем ли мы из них делать какие-то значимые существенные выводы?
Ну, теоретически можем, конечно, и вот весь этот отраженный сигнал, он туда же в итоге попадает. Но, с другой стороны, чувствительности пока не хватает, чтобы как следует прописывать вот сигнал после максимума энерговыделения. Поэтому пока никакой суперзначимой информации, насколько я знаю, из этого вытаскивать не получается. Но если вот будет вести, будут сильные сигналы, будут близкие массивные объекты, или просто мы подождем и станут, у нас появятся более чувствительные детекторы, ну и эти станут более чувствительными, то тогда появится какая-то физика на этом основанное. Здесь я, наверное, напомню, что программа детекторов Лайга-Вирка, ну и там Кагра, вот, которая вот-вот заработает, это все очень долговременные программы, которые изначально предполагали апгрейд. Поэтому, например, неправильно думать, что там, в 2015 году включили Лайга, и они немедленно в сентябре, они немедленно зарегистрировали сигнал. Вот как удивительно, и, наверное, значит, они сами там потрясли зеркала. Лайга работала с 2002 года, если не ошибаюсь. Просто детектор работает, снимаются данные, потом он останавливается на апгрейд. Апгрейд совершенно глобальный, то есть там меняется все. Не то, что там какую-нибудь гайку поменяли, зеркало протерли тряпочкой. Это новые зеркала, новые лазеры, новые системы подвесов. Ну, в общем, все-все-все новое. И, конечно же, новые все равно гаечки, алгоритмы обработки и так дальше. И есть еще дальше программа апгрейда и Лайга, и Вирга. Пока они вроде бы все одобрены. И вот сейчас Лайга Вирга работают до апреля, если не ошибаюсь, и потом останавливаются на длинный, очень серьезный апгрейд, не на какое-то вот техническое обслуживание, как было осенью, а серьезный апгрейд, и поэтому чувствительность тоже будет расти, и даже без ввода в строй новых детекторов следующие научные циклы наблюдений будут давать существенно более высокую чувствительность. Плюс, ну вот подключится японский детектор где-то там во второй уже, очевидно, половине 20-х годов подключится детектор Лайга в Индии.
А разве его не ввели уже в этом году в эксплуатацию? И по идее,
ну, может быть, я просто не проверял в январе, что там происходит. Они обещали в декабре начать научные наблюдения, но в декабре вроде бы они еще не начинались. Вот сейчас я просто не проверял. Может быть, действительно уже у них все заработало. И начались не технические, а научные именно наблюдения, совместные все, со всеми остальными. Но пока даже вот там в рассылках Лайга я не видел пунктика, работает ли в это время Кагра. Ну, может быть, действительно там буквально сегодня-вчера что-то произошло.
А у меня еще один такой есть вопрос, который скорее не то чтобы в нашу тему вписывается, но очень часто возникал после вот моего выпуска о черных дырах у наших слушателей. И, собственно, мне кажется, что я в нем вроде как разобрался, но чувствую, что что-то где-то все еще немножко плаваю. Смысл в следующем. Вот мы в том выпуске рассматривали приближение к черной дыре с точки зрения теории относительности, что происходит асимптотическое замедление времени наблюдаемого объекта для стороннего наблюдателя, и, соответственно, грубо говоря, если что-то подлетает к черной дыре, оно как бы размазывается по горизонту событий, и для внешнего наблюдателя, который смотрит из нашей Вселенной, как бы непосредственно пересечение горизонта событий никогда не происходит. Отсюда возникает вопрос. Вот мы же наблюдаем, ну, во-первых, рост черных дыр. То есть туда что-то падает, черные дыры увеличиваются. Более того, мы наблюдаем гравитационные волны, в том числе слияние, например, нейтронной звезды и черной дыры. То есть, грубо говоря, даже у нас не два неких объекта, которые являются, там, можно описать с точки зрения там, регионов искривления пространства во времени, но вот, грубо говоря, у нас есть физический объект, нейтронная звезда и черная дыра. То есть как раз вот тот самый процесс, который мы рассматривали, что, мол, вот нечто физическое падает в черную дыру. И глядя на гравитационные те же волны, мы видим, что этот процесс как бы конечный. То есть он происходит за конечное время. Вот...
Как в это моё... все вместе?
Ну да, да, то есть в моем понимании, опять же, насколько я вот пытался разобраться, это можно объяснить тем, что у нас как бы, да, окей, пересечение горизонта событий изначального, то есть если у нас есть вот радиус черной дыры нулевой и там радиус один, который до и после, то, мол, когда что-то падает в черную дыру, у нас как бы образовываются новые горизонты для внешнего наблюдателя. Эти два объекта, они как бы неотличимы от некой вот такой общей черной дыры. Но, возможно, опять же, тут я не очень уверен в этой трактовке.
Ну, смотрите, проще всего ответить на вопрос, почему мы видим слияние за конечное время, потому что у нас есть детектор конечной чувствительности. И поэтому действительно очень быстро, вот вообще говоря, если вы просто берете предмет, там, лампочку горящую, с батарейкой, кидаете в черную дыру, она очень быстро для вас исчезает. Вы смотрите, хоп, и ничего нет. Это произошло очень быстро, ну, если вы близко к черной дыре находитесь. Потому что у вас есть конечная точность наблюдений. Мне нравится такая иллюстрация. Представьте, что вы бросаете часы. Вы бросаете часы, причем часы, ну, там, например, стрелочные кварцевые, да? Вот часы падают, вы их видите, и у вас есть какие-то удивительные возможности, бесконечно точные, бесконечно слабый сигнал можете видеть. Вы видите, часы падают, вы видите, что стрелка прыгает все реже и реже, да, это дискретный процесс. И, наконец, вы видите, что вот там стрелка встала на какое-то деление и на следующее не перепрыгивает. Вы видите, что часы тускнеют, вы их все время видите, но стрелка не перепрыгнет. Для вас, потому что вот не пройдет целой секунды за конечное время наблюдений. Ну а если вы добавите конечную чувствительность, то действительно часы для вас исчезнут, вы перестанете их видеть, и сигнал в этом смысле закончится. Все, можно расходиться, дальше ничего не покажут. Точно так же происходит, ну, до некоторых смыслов точно так же. Представьте, вы обычное эхо слушаете, да? Вы там крикнули, пришел сигнал. Но сигнал же, если вы стоите между двумя стенами, он там бесконечно может туда-сюда ходить. Просто в какой-то момент вы перестаете его слышать. Это не означает, что ага, вот теперь звуковые волны здесь больше уже не ходят, не отражаются. Почему-то вдруг они выключились. Такого не будет происходить. И первое – это чувствительность. Второе – есть принципиальная разница между тем, что вы условно между тем, что вы регистрируете, и тем, что вы можете посчитать. Представьте, что там вы взяли черную дыру с массой, не знаю, одна масса Солнца, да, и бросили в нее эту самую несчастную лампочку. Вы бросили эту лампочку, и с другой стороны вы бросили на эту черную дыру какую-то огромную массу, там кинули одну массу Солнца, еще одну массу Солнца, еще одну массу, причем так компактно. И вам вот с другой стороны по каналу связи говорят, ага, мы значит, все кинули, все, там, масса большая. И вы меряете, вы летаете вокруг этой черной дыры, вы правда измеряете, масса ее выросла, значит, вы можете оценить ее радиус, радиус возрос. Вы знаете при этом, что ваша лампочка, вы до этого ее фиксировали, ну, вот, на каком-то расстоянии от черной дыры, да, теперь расстояние больше, размер горизонта больше, чем то, что вы фиксировали. Вот. Это все прекрасно укладывается в одну картину, потому что на самом деле вы наблюдаете не лампочку, вы наблюдаете фотоны, которые от нее идут. И вот тот фотон, который шел от этой лампочки, он так к вам и будет медленно-медленно пробираться и выберется из этого. Поэтому вы его все равно получите, и не возникает противоречия, что фотон, ну, на первый взгляд, вроде бы вышел из области под новым горизонтом, на самом деле нет. Поскольку начинал-то он путь раньше, и, соответственно, двигаясь со скоростью света, он все равно уйдет от растущего горизонта черной дыры и к вам, в конце концов, попадет. Так что вот здесь важно все-таки понимать, что видим мы не сам предмет, а видим фотоны, которые идут от этого предмета, и тогда все получается нормально. Все происходит... там, можно переписать в других системах отсчет, в системе отсчета, связанной с этим фотоном, например, и увидеть, что он все-таки выбирается из черной дыры, что горизонт его не догонит сзади и не поглотит.
Окей, спасибо. Ну, я предлагаю тогда в качестве такой последнего сегмента нашей беседы обсудить все-таки ранние стадии формирования нашей Вселенной, потому что об этом тоже очень много, как правило, говорят. Мы так идем по пути наименьшего сопротивления. О чем много говорят, о том и мы поговорим. Вот. То есть, насколько я понимаю, сейчас мы очень много можем извлечь из, собственно, реликтового излучения, которое там возникло вследствие рекомбинации, когда у нас там Вселенная почти мгновенно стала прозрачной, и по вот этому излучению, во-первых, мы видим, да, что у нас там изотропность Вселенной, мы видим заодно какие-то эффекты за счет того, что все эти фотоны дошли до нас через всю Вселенную, и поэтому мы делаем какие-то выводы. Соответственно, если мы говорим, опять же, о каких-то потенциальных дополнительных знаниях, которые мы можем получить, какова вероятность получить и другие реликтовые излучения, потому что у нас во Вселенной не электромагнитным излучением единым, возможно, у нас какое-то реликтовое нейтринное излучение, реликтовое гравитационное излучение. Какие потенциальные данные мы можем из этого извлечь, если мы это обнаружим, и, соответственно, какие у нас шансы на это в ближайшее время с точки зрения инструментария?
Ну, во-первых, я хочу, значит, затянуть любимую волынку и сказать, что, к сожалению, наука стала большой и сложной. И вообще говоря, лучше вопрос про реликтовую нейтрино задавать одному человеку, про реликтовые гравитационные волны другому человеку, а меня про это не спрашивать. Но какие-то очень общие слова действительно можно сказать. Да, должны быть реликтовые нейтрино, должны быть реликтовые гравитационные волны. Причем реликтовые нейтрино как бы неизбежно, я бы сказал, это попадает в область предсказания существования реликтовых нейтрино, их свойства попадают в область очень достоверной физики. С реликтовыми гравитационными волнами немножко сложнее, потому что теория инфляции остается, пусть и лучшей, но гипотезой, гипотетическим сценарием. С реликтовыми нейтрино проблема в том, что у них очень низкая энергия, и поэтому их трудно детектировать. Вот, с одной стороны, поток, если вы поставите детектор, или просто сами являетесь детектором, поток реликтовых нейтрино в 1000 раз больше, чем поток нейтрино от Солнца. То есть по штукам их много. Но у них ниже энергия, и вот если говорить о солнечных нейтрино, то самые многочисленные солнечные нейтрино от протон-протонной самой первой реакции, их сумели регистрировать, сумели начать регистрировать позже всех, буквально несколько лет назад, потому что у них самая низкая энергия. А энергия первичных нейтрино меньше энергии солнечных нейтрино в... Сейчас попробую вспомнить. Ну, где-нибудь в 10 миллиардов раз, например. И поэтому научиться регистрировать реликтовые нейтрино очень трудно напрямую. Было бы здорово это сделать. Вселенная прозрачна. Ну, собственно, они поэтому и есть реликтовые нейтрино, что Вселенная стала для них очень рано прозрачной. Это была бы очень интересная информация. С реликтовыми гравитационными волнами в некотором смысле еще хуже. Напрямую их регистрировать, может быть, даже сложнее, чем реликтовые нейтрино. Хотя есть проекты космических интерферометров, ну, у нас первого поколения космических интерферометров еще нет, но можно себе представить, и на бумаге они существуют, второе поколение космических интерферометров. Есть такой проект, он довольно давно был разработан, Big Bang Observer, BBO, можно про него почитать. Там речь шла о том, что можно пробовать искать первичные гравитационные волны напрямую. Но это так оптимистично, самый-самый конец 21 века, если там все хорошо, никаких больших кризисов, и прогресс продолжает двигаться.
Но там же вопрос с, скажем так, первичными гравитационными волнами, да, реликтовыми. Вот если мы говорили до этого, что у нас вопрос чувствительности, то здесь именно уже вопрос длины волны этих самых гравитационных волн и, соответственно, длины базы нашего телескопа.
Ну, они существуют самых разных длин волн, первичные гравитационные волны, поскольку они генерятся в ранней Вселенной, горизонт у Вселенной меняется, и поэтому возникают гравитационные волны очень разного масштаба. Но не самые лучшие аналогии, но вот как первичные черные дыры. Они могли рождаться очень маленькими и очень массивными. Первичные черные дыры могут иметь массу до 100 тысяч примерно масс Солнца. Ну, а могли рождаться там совсем-совсем легкими и уже давно испарились. Так что первичные гравитационные волны тоже могут быть разными, но, соответственно, мы можем построить детекторы. Вот, повторюсь, проект Big Bang Observer прям под это был рассчитан. Но есть другой вариант, про которые несколько лет назад многие слышали, это изучение реликтового излучения, обычного электромагнитного реликтового излучения, с целью поиска некого отпечатка первичных гравитационных волн. То есть в инфляционной модели есть предсказание о том, как первичные гравитационные волны влияют на обычное вещество на стадии рекомбинации, и как это отпечатывается в сигнале реликтового излучения. Реликтовое излучение поляризовано, и некоторая особая характеристика этой поляризации должна быть связана в стандартном сценарии именно с первичными гравитационными волнами, и люди это ищут. Соответственно, под это делались в том числе и маленькие небольшие эксперименты. И вот несколько лет назад был такой большой шум и до некой степени большой скандал, когда коллаборация BICEP-2 заявила о том, что они видят этот сигнал, но потом оказалось, что ничего они не видят. Точнее говоря, видят сигнал, связанный с галактической пылью, но они слишком поторопились, они не провели достаточно тщательный анализ, чтобы, значит, не упустить свое, но оказывается, зря они так блефовали до некоторой степени. Про это есть очень странная книжка, она... Я был научным редактором перевода. Мне книжка в итоге очень не нравится. Называется «Гонка за Нобелем» Брайана Китинга. Но там, вот как сказать, изнутри рассказана эта история. Там много такой самоапологетики. Почему, значит, Брайан Китинг все равно молодец. Но там в том числе и рассказана некоторая физика, связанная с этим. То есть если убрать всякую беллетристику и лирику из книги, то там есть некоторое полезное научно-популярное содержание. Вот. Соответственно, есть надежда, что первичные гравитационные волны косвенно удастся изучать по более доступной методике, по более детальному изучению реликтового излучения. И вот спутник Планк, он давно закончил свои наблюдения, долго с ними работали, поскольку это очень трудоемкий, очень сложный процесс. Окончательные данные Планка опубликованы. И люди разрабатывают новые спутники и работают наземные детекторы. Наземные детекторы, ну, имеют очевидное преимущество, их быстрее сделать, они дешевле стоят. Спутниковые имеют огромное преимущество благодаря тому, что они наблюдают все небо. И они строят полные карты, могут гораздо лучше, более эффективно убирать вклад пыли в нашей галактике, вклад там, всяких радиоисточников, связанных с другими галактиками, и поэтому давать более надежные результаты. Грубо говоря, это можно назвать более высокой чувствительностью, более качественные данные. И люди разрабатывают следующие проекты спутников. Очевидно, что это важная задача, то есть это... получат финансирование от космических агентств. И это тоже такой важный способ изучения очень ранней Вселенной. И, ну, наверное, одни из таких единственных мыслимых достаточно прямых попыток проверить предсказания инфляционных моделей, нарушить сигнал, связанный с первичными гравитационными волнами.
Так а все-таки, если мы, давайте, какой-то из этих или оба реликтовых излучения получим, какие выводы из них можно будет сделать? Заглянем ли мы глубже просто во времени, в ранней стадии формирования нашей Вселенной? Сможем ли мы потенциально подтвердить, опять же, инфляционную теорию? В общем, какие выводы можно будет сделать из, вот, скажем так, более ранних излучений, которые получены, которые раньше стали прозрачными?
Если это первичные графолны, то это да, это подтверждение инфляционной модели, это очень важно. То есть это прям на очень много вопросов отвечает и переводит дискуссию о там, самых ранних моментах и даже дискуссию о том, что было до начала появления нашего пузырька, вот этого расширяющегося, если мы говорим об инфляционной модели, о переводе всего этого на совершенно новый уровень, вот, с гипотетического на какой-то более реалистичный. Что касается реликтовых нейтрино, но я здесь не специалист, мне трудно сказать, но мне кажется, как вот наблюдателю со стороны, что это должно помочь продвинуться в решении так называемой проблемы бариогенезиса. То есть вот мы живем в Вселенной, заполненной веществом. Ну, то, что у нас есть, мы называем веществом. Мы говорим, что антивещества в нашей Вселенной очень мало. Соответственно, у нас симметрия между веществом и антивеществом нарушена в нашей Вселенной. Как это произошло, неизвестно. Причем неизвестно не то, что в мелких деталях, а так сильно неизвестно. Условия для возникновения вот такой несимметричной Вселенной базовой, они были сформулированы Андреем Сахаровым в 60-каком-то году. И это до сих пор является, 4 необходимых условия, им перечисленных, до сих пор являются такой стандартной основой сценариев, на которых все это строится. Но прямых данных о таких ранних этапах жизни Вселенной, там, задолго до первой секунды, нет. И мне кажется, но повторюсь, лучше спросить какого-нибудь специалиста узко по этой тематике, что данные про реликтовом нейтрино помогли бы сильно продвинуться в понимании, ну, хотя бы тех направлений, по которым надо решать проблему бариогенезиса.
То есть это вот та самая асимметрия, которая там, по-моему, исчисляется...
Одномиллиардный.
Да, один, ну, то есть миллиард и одна частица материи была образована на примерно миллиард частиц антиматерии, поэтому у нас в итоге осталось то, что мы в итоге назвали материей. Это, да. По-моему, лучшая иллюстрация того, что вот этой фразы, которая часто приписывается разным там историкам, что историю пишут победители, вот это то самое и есть, что то, что проиграло, почему-то стало антивеществом.
Ну да, естественно.
Ну и давайте тогда вот буквально последнюю тему, потому что на самом деле я, наверное, мог бы еще очень-очень долго это продолжать, но так как у нас время не резиновое, к сожалению. Вот. Такой тоже достаточно глобальный вопрос, на который, опять же, такими крупными мазками предлагаю рассмотреть ответы. Вот очень часто тоже говорят о том, что ну, мы пока что не умеем соединять там, общую теорию относительности и квантовую механику, и вот нам нужна теория всего, которая объединит, грубо говоря, квантовую механику и гравитацию. Кандидатов есть несколько, да, там даже там, теория струн, много-много есть, в общем, вариантов, но если мы вот теорию всего формулируем, какие потенциальные проблемы это может решить, то есть если переформулировать этот вопрос, где вот эта нестыковка теории относительности и квантового мира, она максимально мешает нам сейчас в каких-то астрофизических процессах, астрофизических наблюдениях?
Но смотрите, мешать не мешает. То есть, ну, мы можем перевернуть по-другому эту штуку. Есть Шелдон Купер, есть Лесли Уинкл, да, которые придерживаются разных взглядов на квантовую гравитацию. И, естественно, хочется их спор решить какими-то наблюдениями. Вот у нас нет наблюдений, которые могли бы в этом помочь. То есть в этом смысле соответствующей проблеме ничего не мешает в астрофизике, потому что мы и помочь им не можем. И это некая проблема. То есть люди занимаются такой фактически математической физикой, потому что связи с реальностью у них очень немного. С другой стороны, можно поставить вопрос, а какие наблюдения могли бы сильно помочь? Ну и, соответственно, переворачивая этот вопрос, описание каких наблюдений, обязательно детальное описание, потребовало правильной теории квантовой гравитации. И из вот такого самого понятного, и из того, что мы уже обсуждали, это испарение черных дыр. То есть черные дыры по-разному испаряются в теории струн и в петлевой квантовой гравитации. Соответственно, если мы увидим этот процесс, увидим финальные стадии испарения черной дыры в достаточно мелких деталях, то это сильно поможет продвинуться в этом вопросе. То есть рождение частиц в окрестности горизонта — это квантовый процесс, а черные дыры описываются общей теорией относительности глобально. Поэтому вот это место, где наиболее очевидно сходятся общая теория относительности и квантовая теория. И как только у нас появится наблюдение, это даст огромный просто такой толчок для всех этих моделей.
Хорошо, тогда, я думаю, на этом мы можем сегодняшний выпуск заканчивать. Вам огромное спасибо, что пришли. Мне кажется, получился такой достаточно насыщенный, но при этом интересный выпуск. Если у наших слушателей будет желание с вами как-то поближе пообщаться, возможно, задать вопросы, сходить на лекции, куда им стоит идти и куда писать?
У меня есть страничка, где есть календарь лекций онлайн, где есть полная подборка моих видеолекций. То есть обычно спрашивают, а почему вы все это там не складываете у себя на канале в YouTube? Ну, потому что лекции могут лежать не только в YouTube, а складывать ссылки на странички гораздо проще и разумней. Соответственно, вот лучше найти эту страничку, и оттуда есть линки во все соцсети, где я есть. Ну и ссылки на эту страничку есть из практически всех соцсетей, где я присутствую. Но лучше найти страничку там с календарем лекций со всем на свете. И, ну и прежде чем задавать вопрос, посмотреть, может, не отвечал ли я уже где-то на этот вопрос, или кто-то другой, там, может быть, ответ есть в Википедии.
Ну, это да, это вообще общее правило любых вопросов. Ссылочка на эту страничку будет, конечно же, в шоу-ноутах, где обычно, так что вы знаете, где искать. Если вдруг не найдете, можете написать мне, я вас направлю куда нужно. Я надеюсь, мы с вами не последний раз встречаемся. Я получил огромное удовольствие от сегодняшнего выпуска. Так что еще раз вам большое спасибо. И тогда на этом я предлагаю нам с нашими слушателями прощаться.
Спасибо, всего доброго.
Что ж, вот такое у нас получилось интервью. Надеюсь, вам понравилось. Если у вас будут какие-то вопросы и предложения тем, которые мы с Сергеем можем обсудить в следующий раз, а я надеюсь, в следующий раз тоже будет, и, возможно, даже не один. Я думаю, мы поработаем немножко над качеством звука. Тоже можно все это дело организовать. Так что предлагайте свои темы, как обычно, в комментариях. Также вы можете задавать вопросы на почту ip@berdikast.com, на которые я буду отвечать в следующих выпусках, когда у нас будет такая возможность. Ну, если у вас какие-то есть другие поводы со мной связаться, например, вопрос, который может не обязательно быть для эфира, может, какой-то личный вопрос, можете предложить гостя, предложить себя в качестве гостя, предложить тему. Если у вас есть какая-нибудь идея для сотрудничества, все это на почту ap@berdikast.com. Ну и мне остается только напомнить, что, во-первых, у нас есть Patreon. Там вы можете поддержать проект небольшой денежкой и заодно получать дополнительные выпуски после шоу. Причем это относится ко всем подкастам нашего проекта. В зависимости от вашего пакета на Патреоне можете получать разные после шоу. Ну и если вы выбираете максимальный пакет, который называется Бердикаст Плюс, то вы получаете вообще весь контент, который там у нас доступен. И отдельное спасибо всем тем, кто уже подписался на этот пакет, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гулы, Дмитрий Хван, Дмитрий Лапа, Евгений Кушнаренко, Лещенко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липвиц, Мишин Егор, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Вам, ребят, спасибо. Если вы хотите присоединиться к этим людям, подписывайтесь на Бердикаст Плюс. Ну и также вы всегда можете помочь проекту, просто зайдя в приложение Apple Podcasts или же iTunes на компьютере, поставив там оценочку или, что еще лучше, оставив отзыв, что крепко поможет подкасту стать еще выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. В следующем выпуске у нас будет англоязычный гость из компании Planet. Сделаем для вас и переведенную версию, и версию в оригинале, если хотите подтянуть свой английский к этому, ну или по любому другому поводу на самом-то деле. Напоминаю, что у сегодняшнего выпуска есть спонсор Puzzle English. Там используйте промокод PLANET. Получаете бесплатно 14 дней полной функциональности, так что пойдите и попробуйте, вам ничего не стоит, а и английский можете подтянуть, и подкасту заодно таким образом тоже поможете. Так что на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.